Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем нашу программу. В этом получасе у нас гости. Тимофей Мусатов, адвокат, и Вадим Саралидзе, человек, который занимается пиар-технологиями,
да,
и всякими добрыми делами.
Да, поздравляем, что вышел на работу. В какую компанию ты вышел на работу?
Компания InfoWatch, Наталья Касперская.
Очень, Наталья, от меня нижайший поклон, обожаю.
Передам сегодня же. Спасибо, вам очень приятно.
Несколько раз имел возможность общения, умнейший человек. Когда Вадим эту историю до меня донес, я, честно говоря, не мог поверить. Потому что, ну, я слышал разные истории, но здесь какое-то полное нарушение базовой логики, в первую очередь потому, что я не увидел ни одной крупной мировой правозащитной организации, которая обратила бы на это внимание. Я не увидел демонстрации людей с криком «Требуем сделать что-нибудь от властей Греции и Соединенных Штатов для того, чтобы спасти жизнь человека». Я не увидел ничего. Вы сейчас все, что вы услышите, это правда. Я прошу вас слушать внимательно и ничему не удивляться. Это тот мир, который, не дай бог, когда-нибудь в жизни вы познаете. Но вы просто слушаете и поймите, это не приключенческий роман, это не 19 век, это не замок Ив, это наши дни цивилизованной Европы.
Тимофей, расскажите, пожалуйста, в чем дело.
Здравствуйте. Приятно сидеть между двумя великими журналистами и понимать, что ты можешь, наконец, донести историю, про которую не то чтобы кино, а фантастический триллер снимать будут. Кстати, уже предлагали. Итак, 25 июля 2017 года в Греции на пляже отдыхала прекрасная молодая семья, русский парень, православный, молодой, красивый, девушка и двое маленьких-маленьких детей. И из-за кустов повыскакивало 25 человек. Быстренько его схватили и уволокли. Это оказался Александр Винник, в будущем известный по прозвищу мистер Биткоин. Причем надо сказать, что эти все прозвища рождались за океаном, потому что именно в день ареста началась невероятная компания в прессе, которая за там 2-3 дня, мы насчитали порядка 600 разных эфиров и сообщений в самых крупных штатовских прессах, изданиях, да, значит, которая сразу превратила этого парня в самого страшного криптопреступника мира. И в этот момент информация сделала, информационно слепив из него чудовище, закон перестал для него действовать. Закон не позволил Александру быть обычным человеком. Это его приравняли к террористам, приравняли к людям, которые могут изменить мир там к худшему. Суть в том, что я взялся за дело через 3 месяца после его ареста и веду его до сих пор. Еще раз напоминаю, 25 июля 2017 года. За это время его дважды пытались убить в тюрьме. За это время...
Какой в тюрьме?
В тюрьме, в греческой. Хорошо, у него было 2 попытки покушения, отравления. То есть это все, говорю, детектив такой, серьезный, большой. Да.
А он сидел в камере с большим количеством людей? То есть кто
мог набрасываться? Нет, конечно. Изначально нет, не набрасывался. Ситуация следующая. То есть он в городе Салоники, бывшая военная тюрьма. Он содержался под стражей. Вот где-то чуть больше года назад я приехал с очередным визитом. А я, надо сказать, что раз в 2 недели как минимум его вижу. И каждый день его слышу. И сразу же меня приглашают к начальнику тюрьмы, говорят, здравствуйте, все хорошо, сейчас вам одну историю расскажем. Приезжает еще несколько человек, прокурор города Салоники Сашу выводит и объявляет, что по оперативной информации, Александр, вас должны отравить. Поэтому с сегодняшнего дня у вас новая жизнь. Живете вы в другой камере, берете там еду из рук только вот этого человека, ну и так далее. То есть там особые меры, час только инструктаж занял. Значит, причем надо сказать, что так несерьезно относиться к подобного рода ситуациям было бы странным.
Ну, конечно.
Да, но было бы странным, что уголовное дело-то в Греции о том, что нашего гражданина пытаются там убить, так и не возбуждено было.
То есть он находится в тюрьме Греции, при этом в Греции уголовное дело не заведено?
Нет, конечно.
Каким образом?
Потому что дело возбуждено в Соединенных Штатах Америки, у нас же привычка простая теперь уже, статистика. Охота за мозгами, охота за людьми, которые могут помешать, ну, допустим, в данном случае, финансовому благополучию Соединенных Штатов. Тот человек, который по предположению и по обвинению, которое в Соединенных Штатах ему предъявлено, создал и обеспечил деятельность третьей по уровню и по финансам криптобиржи мира BTCE. И в этом случае в обвинении сказано так, что через эту биржу финансировалась вся там преступная верхушка мира.
Значит, дело в том, что... Я не понял.
Что такое?
Ну, исходя из этого, Нью-Йорк Сток Эксченж, Лондонский Сток Эксченж должны вот рассматриваться как организованные преступные группировки. Но если ты создал площадку, ну хорошо, ты создал, скажем, Harrods, крупнейший универмаг. Если у тебя там внутри происходит воровство одежды, то создателя Harrods надо за это судить.
Ну, по этой логике, конечно. Дело в том, что эта логика распространяется не только в Соединенные Штаты, но она господствует сейчас и в Европе, и потихоньку приходит и в Российскую Федерацию. Значит, обвинение сейчас идет. Военное мышление сейчас накрыло мир, и методики воздействия на там, окружающий мир теперь наносят прям военный характер. Специальные операции идут по всему миру, просто люди это, ну, не видят, то, что бомбы не взрываются.
А какое отношение имеет Америка к Винику?
Америка к Винику имеет отношение лишь следующее, что значит, Александр, исходя из обвинений, взломал технологию нерушимый блокчейн, и каким-то образом через него были похищены, подчеркиваю, биткоины, в 2015 году, по-моему, с биржей MTGOX.
Хотя... Которая американская.
Которая японская.
Вот. Тогда Америка тут при чем?
Как при чем? У Америки бицепс есть. При чем?
Да-да, понимаю, но у них нет никакой возможности доказать свою... Это экстерриториальность.
О, слушайте, вы профессионал прям, я прям вижу сразу.
Ну, простите.
Вот, да, виноват. Прям великолепно. Дело в том, что вот так вот сходу уловить суть проблемы. Мы, естественно, везде, в обвинениях, в судах говорим, ребят, российский гражданин действовал с территории, даже если он преступник, с территории Российской Федерации, никаких компаний на территории Соединенных Штатов не имеет, нигде ни разу там не было и так далее. В чем дело? Он говорит, ну как так? Затронуты интересы американских граждан. Не-не-не, они считают, а каких, знаете, граждан? Двух коррумпированных агентов ФБР, задержанных по там, их коррупционным схемам, которые дали из тюрьмы показания о том, что они отмывали преступно нажитые деньги как раз через биржу BTCE. Вот шикарно. Зашли
тоже
туда.
Не работает. Да,
работает, сидит человек. Как это не
Нет,
работает?
Это разные вещи. Но ни в одном суде это не устоит.
Устояло. Устояло в суде, в Верховном суде Греции. Устояло.
Да, не, ну, в греческом, там, извините, это... Потому что в Америке такую чушь, конечно, скажем, в суде в Лондоне это не может устоять по определению, потому что даже нет доллара. То есть формально они могли бы сказать, что проходит через Америка.
Они купили, они что сделали? Они взяли свои там 10 тысяч долларов, условно говоря, купили на них биткоин и потом перепродали. И получилось, что деньги якобы отмыли.
Не канает.
Канает.
Но это в принципе шизофрения.
Так, то есть
юридически это шизофрения.
Ну, юридически шизофрения. Александр Винник, еще раз, значит, американское обвинение, которое было предъявлено
сейчас
в Калифорнии.
Сейчас, подожди. То есть если я беру 10 тысяч долларов, покупаю акции «Газпрома», ну, скажем, да, или МТС, или кого угодно еще, и даю после, на российской бирже, и даю после этого взятку, коррумпирую акциями кого угодно, то основателя биржи можно посадить?
Если я беру из кармана убитой мною недавно бабушки деньги, а потом приобретаю акции.
Ну, о чем
и так говорю. Далее, да?
Нет, хорошо. Есть, но при этом посадить надо не человека, который ты сделал, не коррумпировал, то есть их само собой, не того чиновника, которого ты коррумпировал, а создатели биржи.
Шутки ради, логика в этом американская есть. Сразу на корню любые возможности совершения преступлений можно предотвратить.
Ну да, тогда надо уничтожить Fort Knox, отказаться от доллара и сжечь все мировые доллары. Да,
ну,
тогда
конечно, потому что я считаю, что сейчас все считают, что с помощью криптовалют как раз можно финансировать любые преступления в мире. Ну почему? Ничем не обеспечено. Раз, второе, анонимно, два, ну и так далее. Полный набор.
А чем это отличается от
наличной? Ничем. Но тем не менее.
Ну, мне наплевать на судьбу криптовалюты, но не наплевать на судьбу Александра Винника. Что происходит дальше с ним?
Дальше происходит следующее. Американский запрос мы тормозим в Верховном суде, то есть мы обжалуем решение суда первой инстанции, а дальше появляется запрос из Российской Федерации. И Александр сразу же в суде говорит, я очень хочу в Россию. Вот, всем спасибо, всем пока. Мы, защита радостно потирает руки, потому что американское решение не вступило в законную силу, российское, и сейчас поедем. Нет. Значит, ноль внимания, фонд презрения, никаких действий дальше не происходит, однако приходит запрос уже из Франции. Значит, о том, что Александр Винник и там подозревается в разных
преступлениях. А он гений, да?
А я вот не могу сказать, гений он или нет. Я когда с ним познакомился, он говорил одно слово в неделю, а по, значит, там, тому,
что... То есть он такой, ну, не хочу его обидеть, но, судя по описанию, он такой аутист.
Сейчас уже нет. Но был, да, абсолютный.
И то есть он вот весь внутри, в цифрах, вот в этом
как
во всем...
Как в кино. Компьютер, жена, дети, и на улицу ни ногой.
И жена хорошо все по нему понимает и является вот таким переводчиком для общения с внешним миром.
Не могу сказать, потому что супруга через, в момент объявления решения о выдаче его в Америку упала в обморок. На следующий день я ее отвез в Москву в Бурденко. Констатирован был карцином головного мозга, рак головного мозга. Полтора года мы с этим боремся.
У три супруги операции. Рак головного мозга.
Абсолютно верно. Уже полтора года. Ну, я не могу бросить у них там за родственников, особенно нет ничего.
А это дети, висит... сколько детей?
Двое детей, двое мальчишек маленьких. Да, вот. И
с кем сейчас мальчишки?
Ну, няня, которую я нанял, вот, и с охраной, которую я нанял.
То есть ему угрожают и здесь?
Да, значит, еще один детектив. Три месяца назад звонок из Мюнхена, причем здесь Мюнхен, сейчас поймете. Здравствуйте, беспокоит начальник криминальной полиции Мюнхена. Подъезжайте, нужно поговорить. Вы-то откуда? Зачем? Ну, вот, вы знаете, у нас есть информация о готовящемся преступлении. Хорошо, я приезжаю. Дело в том, что я имею статус еще и британского адвоката, лицензию, у меня там компания в Британии адвокатская, поэтому я могу в мире спокойно, ну, общаться с разными людьми. Я приезжаю, мне говорят, вы знаете, у нас, извините, это идиотизм, но на территории Мюнхена произошли некие переговоры, которые оперативным образом зафиксированы, угрожают опасность вам, Александру Виннику и супруге. Он готовится там. Физическое устранение. Я говорю, спасибо большое. Я говорю, сообщите об этом в Россию, в Грецию, и вот Соединенные Штаты еще заодно, и могли бы...
А кому это выгодно? Кто это пытается сделать?
Ну, понимаете, смотрите, по сути обвинения 6 миллиардов долларов оборот биржи пропало в момент, значит, ареста Александра Винника, были, значит, изъяты сервера, и пропало, по утверждению, опять же, обвинения, там, кэша на миллиард. Раз. Второе. Криптовалют в огромном количестве тоже куда-то там подевались. Да.
Это значит, все мы говорим о программных вещах.
Это мы говорим, то не только, это... мы говорим о живом кэше, не только о программных
живой
вещах.
Кэш,
конечно, еще пропал. Конечно. Живой кэш, потому что есть компания.
А где находился физически живой кэш?
Живой кэш находился на счетах компаний, которые...
Нет, обслуживали... тогда это в любом случае тоже не кэш. Ну, то есть это тоже...
Ну да, ну скажем...
Да, электронная вещь. Нет, ну просто чтобы люди понимали, что это не грузовик заехал и миллиард увез.
Выглядит так. Прям вот потому что сейчас и криминальные структуры, значит, год искали выход на Александра.
Чтобы что... понять, как деньги...
Ну, же Буратино. Он для всего мира Буратино, где 6 миллиардов, а у него ключик. Ну, вот и все. И что он там в тюрьме пережил, когда привозят молодого парня, говорят, тут у этого парня есть 6 миллиардов. Греческая тюрьма, там, Григолос, самая криминальная тюрьма Европы. Вот там сейчас Лаш Кутаиский сидит, вот я с ним там в суде случайно общался. Вот они там коронуют всех.
А он духовитый парень?
Знаете, некоторое время назад он посмотрел и мне сказал, адвокат, я должен тебе помочь. Я говорю, каким образом? Он говорит, я смотрю, ты борешься, но ты борешься с законными методами, а здесь закона нет. Я с завтрашнего дня объявляю голодовку. И я говорю, слушай, ну ты сейчас не смеши. Сейчас ты там эти громкие заявления делаешь, и все. Так я просто проще скажу. На сотый день на сотый день голодовки уже
человек
стало не смешно.
А вот, дней голодать.
Вот в его случае чудес много. С водой, да, с водой. Я его там пытался, там, немножко медику съешь, поврёшь же мне на руках. А мне говорят, слушай, адвокат, ты меня не беспокойся, ты меня в Россию все равно отвезешь. И смотрит на меня так пристально. Я говорю, не понял. Он говорит, ты в любом случае меня отвезешь домой. Я говорю, как? Он говорит, ну, понимаешь, либо ты живым меня отвезешь, либо вперед ногами. Я говорю, здорово, давай-ка ты прекрати вот эту всю историю.
Вот. А 100 общем, дней голодал, он похудел вообще сколько? У него?
Потеря 30% веса, значит, более... То есть он, ну, это Бухенвальд. И надо сказать, что это дало
свою силу. Сколько килограмм он потерял?
27, что ли, килограмм он потерял.
Больше 30, по-моему.
Больше 30 килограмм потерял.
33, 37, я сейчас цифру точно не помню.
И на 90 дней, значит, 90 дней было голодовки, в один из прекрасных дней мы провели пресс-конференцию в Афинах большую, и прямо в момент пресс-конференции его из тюрьмы перевезли в больницу. Греки, так сказать, это начали переживать, потому что на пресс-конференции были ну, достаточно сильные фигуры, значимый был. У нас адвокатом сейчас со мной в паре работает, мы вдвоем, мы бывший представитель парламента Греции Зоя Константинопулу. Вот, такая очень мощный специалист не только в области права и политики, но и жизни, что называется. Вот она помогла собрать пресс-конференцию, где было 37 мировых агентств, и только это помогло, значит, фактически спасти жизнь Александра, потому что в противном случае он уже практически не ходил.
Ну, подожди, вот, смотри, ну вот у нас Сенцов голодал 145 дней. Ну, все кричали, весь мир кричал. Я до сих пор не понимаю, как можно голодать столько дней. И, Ань, посмотри, какая была потеря веса у Сенцова. И весь мир обвинял нас в страшной жестокости. А кто-то фиксировал вообще, кто-то видел Александра, приезжал ты из России, беседовал, пытался помочь. Я имею в виду из официальных людей.
Да, конечно.
Он же наш гражданин.
А почти год Россия не очень обращала внимания на Александра с этой точки зрения, но сейчас ситуация кардинальным образом изменилась. Могу сказать, могу прям передать огромное спасибо, уважение нашему консульству в Греции, лично консулу,
и послу. Они борются.
Они молодцы. Это я такого, я много работаю в разных странах мира, вижу, кто и как реагирует на проблемы своих собственных граждан. Но здесь это впервые, когда я могу смело, громко заявлять, если в каждой стране будет такое представительство, если в каждой стране будут работать такие люди, мы в общем, будем непобедимы. Но это, они могут действовать только дипломатическими методами. Значит, дело в том, что по всему миру ведется...
Прости, вот я посмотрел, Сенцов потерял 20 килограмм за 145 дней борьбы. Александр Винник потерял 37 килограмм.
Так.
При том, что он и изначально был худой. Весь либеральный мир орал, освободите Сенцова, и голодовка – это ужасно. Я не слышал ни одного крика.
Да русские теперь новые евреи, гонимая
нация. Мы сейчас должны...
Это моя формулировка, которую я многократно говорю всюду.
Прерваться. Доброе утро, друзья. Мы продолжаем эфир. Напомню, с нами в этом часе адвокат Тимофей Мусатов и Вадим Саралидзе, наш друг, который... пиаром занимается, собственно, благодаря Вадиму мы узнали об этой истории. История, конечно, запредельная. Спасибо, что вы пришли и рассказали. Удивительно, как так выходит, что на Западе все знают про Александра Винника, а у нас в России мы слышим практически впервые об этом из ваших уст. Ну и остановились мы на том, что русские – это новые евреи.
Давайте так, надо системно подходить к проблеме. Александр Винник – это лишь яркий такой светоч проблемы под названием дискриминация русских, русских по принадлежности к государству, по национальности относительно вообще в мире. Более того, это носит законодательный характер. Например, в...
И, прости, должен поправить себя. Винник потерял до 30% своего веса. Это на 88-й день голодовки. Теперь он весит 57 килограмм. И, Тимофей, просто времени у нас не так много. Я хочу, чтобы мы все успели. Скажи мне, вот ты сказал о большой роли посольства.
Да.
А приезжали там наши, там, госпожа Москалькова, да. То есть они видели или нет?
Да, совсем недавно, 22-го, по-моему, февраля, приезжала Татьяна Николаевна, вот, уже в больницу, увидела Александра, сказала ему одобряющие слова, попросила прекратить голодовку, и он, в общем, говорит, иначе ведь ты не выживешь, не доживешь до суда. Вот завтра у меня суд, я сегодня улетаю в Афины, суд посвящен тому, что мы выяснили, что он находится под стражей без решения суда. То есть все решения суда, ранее вынесенные, они окончились.
И мы... Если я правильно помню, в Греции же есть ограничения.
18 месяцев по Конституции, но 18 месяцев он уже просидел. Греки считают, что как раз у них есть дискриминирующий иностранцев закон, который позволяет именно иностранцев держать 30 месяцев под стражей по вопросам экстрадиции. И это противоречие между законом и Конституцией. Мы считаем, что Конституция – это, естественно, высший закон государства, поэтому будьте любезны, вы отпустите.
А существует Европейский суд по правам человека?
Конечно, существует. Это вот миф о Европейском суде по правам человека. Он как раз вот он нужен в третьих странах, значит, где-нибудь в Гватемале. Но вот в России пора уже мифы о европейских судах. Ну, там, просто прекратить уже это безобразие, потому что, во-первых, они недейственны, во-вторых, та тягомотина, с которой они работают, ну, грубо говоря, сейчас заявление о нарушении прав человека, да, рассматривается, там, принимается несколько месяцев, потом рассматривается там полгода. После этого смысл для Александра, он просто, пока мы будем судиться, он уже умрет три раза. У нас есть другие методы, которые сейчас пока получаются действенными. Александр единственный наш гражданин.
Ну, хорошо, а давай его назовем Навальным, тогда у него появится сразу пропуск моментально впереди всех.
Да ему нужно было просто договориться с американцами, и тогда бы он был Навальным. Только вот он не хочет никак. Не хочет соглашаться на то, чтобы вы использовали Трампа.
Предлагали?
Через меня. Значит, потому что он вообще сказал, что я напрочь отказываюсь не то, что там общаться, вообще даже близко не хочу.
А что предлагали?
Предлагается следующее. То есть изначально, ну, конечно, дать показания о том, что через биржу BTC, значит, наши российские чиновники и большие бизнесмены проводили свои сделки, финансировали свои преступления для того, чтобы из санкциональной политики в отношении российских... на там, чиновников и лидеров, сделать их просто уголовными преступниками, то есть разом, и все. То одно дело санкции там, назначить против какого-нибудь гражданина, фамилии не будем называть, из нефтяных отраслей. А так можно сделать его уголовным преступником, пособником терроризма и наркотрафика, и все. И после этого уже с ним можно делать все, что угодно.
Так не вот, играть никакой роли, правда это или нет.
Абсолютно. Дело в том, что миф... Ребят, идет война, настоящая информационная война, физическая война. Погибает ежедневно огромное количество людей. Сталинград в Сирии, уже все снесло, всех убили. Сидят все про мирное время, говорят. Да нет никаких законов. Вот мы сейчас юристы, я юрист военного времени. Я юрист военного времени, это понимаю. Я действую в условиях войны. В условиях возможного. Так вот, в условиях возможного мы можем только сдерживать, ни шагу назад. Ни шагу назад, потому что он единственный гражданин, кого еще не вывезли в Соединенные Штаты. Пойти всех, кого задержали, уже там сидят.
А почему они его туда не отдали, греки?
Ну, мне, я не хочу хвалиться.
Но они же по беспределу могли просто взять и отдать.
Не получается, потому что я сижу с ним.
Ну, в данном случае Александру Виннику повезло в том,
Сейчас, Тимофей, подожди.
Есть.
Да что значит, я сижу с ним?
Это значит, что он находится под постоянным контролем защиты. Это не я один,
а
я прям организовал эту ситуацию.
С ним как связь осуществляется?
В настоящий момент времени он находится в больнице, есть телефон, просто нужно набрать, потому что я готовился к эфиру.
Давайте наберем и выведем гудки сразу в эфир.
Тимофей, давайте вы сразу тогда говорите, если вдруг там какие-то языковые или прочие вещи. Вам надо наушники будет надеть, тогда вы будете слышать звонок.
Посмотрите, громкость нормальная?
Да,
наушника.
Прекрасно.
Так, сейчас вот мы набираем. Настя, просто ты выведи, чтобы мы все слышали, что происходит, и все.
Пока идет вывод в эфир, хочу сказать, что Александр сделал заявление на имя президента, которое я должен, конечно, передать. Личной возможности
мы
нет.
Чуть позже, просто чтобы не прерывать. Настя может просто вывести нам звук только? Вот так все. Пошли гудки.
Алло.
Александр, привет. Это,
да.
Это я. Значит, мы находимся в эфире с тобой.
Сейчас, подождите. Александр, это напрямую до вас дозвонили сразу? Это
да.
Владимир Соловьев в студии, ваш адвокат Тимофей, также Вадим и Анна Шафран. Александр, мы вот с ужасом слышим о вашей истории. Какова сейчас ситуация? Что вас ждет в ближайшее время?
В ближайшую пятницу, в эту пятницу, будет суд, который, возможно, скажет мне, как они... Я первого сорта человек, к которому относится Конституция, или второго сорта человек, которого дискриминируют.
То есть вы
и не
можете...
соблюдают мои права.
Да, то есть либо полтора года вас максимум можно держать, либо 30 месяцев, да?
Не, ну, по Конституции...
Полтора года.
Можно держать полтора года. И это касается всех. Если меня хотят держать 30 месяцев, то значит, это дискриминация. То есть я, получается, человек второго сорта.
Александр, скажите, пожалуйста, да. А на вас выходит, вам предлагают что-то, вам говорят, за что они вас пытают, как в худшие времена нацизма?
Нет, напрямую никто не предлагает, не выходит.
То есть вас просто держат и говорят, езжай в Америку, там все узнаешь?
Да, примерно так.
Александр, а вы вот сами внутри понимаете, что они хотят, что происходит, за что вам это все?
Я понимаю, начал понимать, за что мне это все. За что мне это все, да, это испытание от Бога. А что американцы от меня хотят, ну, это не только от меня, это не только моя личная проблема. Эта проблема возникла несколько лет назад, 3-4 года назад, когда нас пытались санкциями задавить, не получается. И это не только я страдаю, но это страдают и многие наши граждане. Эта война идет против, информационная война против наших, как сказать, лучших умов. Против айтишников.
То есть это попытка перехватить технологии, то
это
есть
попытка,
выбить,
да,
выбить главных, да?
Перехватить. Кого не купили, того силой заставили, кого силой не заставили, того шантажируют и прочее.
Александр, вы звучите, да, как человек, который себя физически плохо чувствует. Вы из голодовки ведь вышли, да?
Нет, я не вышел, я взял небольшую паузу, чтобы дожить до этого суда.
Александр, вы меня извините, но ведь известно в медицине, что после определенных дней наносится колоссальный ущерб здоровью, то есть это необходимо постоянное медицинское наблюдение. Вас во время этой голодовки кто-то наблюдает? О вашем здоровье кто-то заботится?
Меня наблюдают только базовые показатели: давление, сахар, температура тела. Все.
И сколько вы килограмм потеряли?
Так, 23-24.
Больше.
То есть уже там... не вспомнить, да? То есть смотря от какой точки считать. Но в любом случае 23-24. Но вокруг, да, вас есть правозащитные организации? Проводятся ли какие-нибудь международные форумы с криком «Свободу Александру Виннику», как в случае, скажем, с Сенцовым? Вашу голодовку кто-нибудь в мире заметил?
Елена Москалькова приезжала ко мне.
Нет, это наши официальные лица, а с тех, которые, да, являются...
А, вы имеете в виду греческие или европейские?
Знаете, либеральные правозащитники.
Ага. Нет. Они не то, что не заметили, их даже не допускают ко мне. Как сказать, вернее, им говорят, чтобы они не замечали, я так предполагаю, меня.
На вас западные журналисты пытались выйти? Вашу историю пытались осветить в западных СМИ?
Да, иногда они пытаются, насколько я понимаю, но их вопросы, они больше похожи на вопросы следователя, а не на вопросы журналистов.
То есть их интересует, каким образом осуществлялись схемы по выводу денег? Александр, ну скажите, вот вы же человек верующий, при этом, да, дико сейчас за веру свою страдающий, сейчас Великий пост идет. Вы же врать не будете.
Я не вру никогда.
Поэтому я вам нехороший вопрос задам. Вы меня простите.
Вы... Давайте, любой.
Вы преступник? Вы действительно принимали участие в каких-то схемах? Вы знали, кто отмывал деньги, как отмывал деньги? Через вас шли деньги преступных сообществ, через вас шли деньги для закупки оружия, финансирования, подкупа?
Нет, я не преступник. Если такими категориями рассуждать, вы преступник, то такое можно задавать вопрос любому оператору банка. Вы преступник?
Абсолютно.
Вы же
правильно.
Знаете, что через вас, ну, эти деньги, то есть он не может знать, за что он проводит платеж.
Вот это очень важный
он
момент.
Он не может знать.
То есть с вашей позиции...
Что действительно за эти деньги покупают.
То есть с вашей позиции даже при желании не видно, что за транзакции и куда они идут, я правильно понимаю?
В криптовалютах...
В банке видно все, а вот в крипте как?
Даже вы не можете в банке порой распознать, за что этот перевод на самом деле, не говоря уже про криптовалюты, которые и создавались, а я не говорю, что они создавались для того, чтобы, как сказать, спрятаться, или чтобы можно, или чтобы нельзя было отследить.
То есть это оказался побочный эффект ее использования?
Да, это побочный, да, эффект. Они, во-первых, создавались для финансовой свободы, чтобы от тех же самых банков, от той же самой гегемонии доллара избавиться.
Ну вот теперь мы наконец дошли до главной сути. То есть ваши главные преступления отнюдь не в том, что, как и кого пытались финансировать, а главная проблема, что вы попытались, и, судя по всему, достаточно успешно, настолько, что забоялись подорвать гегемонию доллара и банков.
Да, и это, как сказать, не голубая мечта, а возможная цель.
То есть технологически это получалось будущее, возможно. Александр, как это возможно, что мы вам звоним в Грецию, вы сидите в тюрьме, а отвечаете телефон? Вы сейчас находитесь где? Вы в тюрьме, в больнице? Вам разрешено пользоваться телефоном? Запрещено? То есть какие законы?
Здесь нет. Телефоном мне, мобильным, запрещено пользоваться. Всеми источниками информации запрещено пользоваться. Но звонить с таксофона можно.
А, то есть поэтому... То есть мы звоним на таксофон, и вы имеете право на него отвечать?
Это не таксофон, это...
Стационарный телефон.
Сделан. Да.
А вы сейчас в больнице находитесь?
Да, в больнице сейчас, Александр.
Да.
Александр, чем помочь? Вот что сделать?
Мне чем помочь? Да ничем. Просто помолитесь за себя, за меня, за ваших близких. Вспомните о любви. Спасибо за предложение помощи. Я
Александр,
справедливого решения.
Александр, ты мне передал письмо президенту, озвучь его сам, пожалуйста. Потому что я не имел личной возможности ему это передать.
А когда я передавал, напомните мне?
Я начну читать его, а ты и так далее. Да. Значит, на завтра назначен суд против нарушения Конституции и... Моими тюремщиками я нахожусь в изоляции без решения суда незаконно и требую исполнения законов, в соответствии с которыми я должен быть отправлен в Россию незамедлительно. В том случае, если прогресса по моему делу не будет, и я откажусь от медицинской помощи, чтобы не было возможности экстрадировать меня в Америку или во Францию. Я принял решение вернуться в Россию при любом исходе дела, если я погибну, прошу оказать помощь моей семье и детям и похоронить меня по христианскому обряду в России. Если вы не сможете забрать меня живым, заберите мое тело. Не оставляйте его врагам. Это ваше письмо.
Да, подтверждаю. Это мое письмо.
Александр, что с вашей супругой? Я перехватил сейчас эфир. Владимир, он плачет. Вот, плачут все в студии. Я борюсь за жизнь твоей жены 1.5 года. Я знаю, что происходит с твоими детьми. Я являюсь фактически сейчас, держу твою семью. Держу тебя. Завтра мы увидимся. Я приеду сразу после эфира, я на самолет.
Ну, я могу сказать так, что очевидно, что ваше письмо дойдет до президента, потому что, ну, наша радиостанция слушает, но и эфир такой, что я уверен, что в том или ином виде информация будет точно сообщена.
Спасибо.
Да вам, на самом деле, спасибо.
На наше государство, на нашего президента.
Александр, спасибо вам большое за вашу стойкость. Это ваш пример, он дорогого стоит. Это очень тяжело слышать. И, ну, счастье, что вы встретили адвоката, который вами занимается. Вадиму большое спасибо, что мы узнали об этой истории. Я верю, что мы победим.
Александр, завтра... Ну, я вам так скажу... В жизни простых путей нет, и мы здесь не для того, чтобы морализировать и что-то говорить. Я не суд и не могу установить виновность или невиновность. Я всего лишь говорю о простом, что каждый человек имеет право на справедливый суд и на честные отношения. Вы задали самый важный вопрос. Какого сорта вы человек?
Да.
И это вопрос, который звучит для нас, для всех. Господь создал людей равными.
Да.
Поэтому, когда сейчас нам начинают говорить, что россияне – это люди второго сорта, и по отношению к ним можно устраивать абсолютный правовой беспредел, я просто хочу, чтобы люди умели отделять на вашем примере вот главное от неглавного. Главное – это то, что все должны быть равны перед законом, все. И не должен человек страдать из-за того, что к нему относятся несправедливо, непредвзято. Как бы ни было страшно, даже... нарушение, преступление, которое оно есть, закон дает одинаковые возможности защиты и права всем. И вы это прекрасно понимаете и боретесь за то, что вы находитесь без реального обвинения, без суда.
Да.
Вы находитесь уже больше 18 месяцев. Более... У вас 100 дней уже голодовка, да? Сколько там получилось?
Было больше 100 дней. Я уже перестал считать на определенном моменте. Сколько там дней?
Да. Александр, мы не оставим эту ситуацию, будем постоянно отслеживать. Я приношу свои личные извинения, что так поздно подключился к этой ситуации, так поздно об этом узнал. Не буду говорить никакие тривиальные вещи, типа держитесь, Тимофей приедет и все передаст. Завтра мы, естественно, тоже будем смотреть, что происходит. Спасибо вам большое, берегите
вам
себя.
Спасибо. Да, спасибо вам.
До завтра, Александр.
Значит... Тимофей, ну, ситуация такая. То есть, ну, во-первых, хорошо, что наша власть в этой ситуации ведет себя более чем правильно. В том плане, что и посольство помогает, и госпожа Москалькова понимает. Я совершенно не могу понять, почему православная Греция так странно себя ведет. Я понимаю, что там
так,
сейчас
что
власть более чем зависимая.
Афонские старцы, значит, некоторые, 5 человек, мне сообщили, что желают в срочном порядке посетить Александра. На сегодняшний момент разрешение на посещение ими Александра не дано. А православная Греция, где в каждом суде висит облик Христа, где каждый должен понимать, что он находится в состоянии любви и добра, творит невероятную жестокость своими руками, разрушая вековые отношения, традиции наши общие. И я так понимаю, что сегодняшнее руководство этой страны, которому, ну, скажем, от которого зависит судьба не только Александра Винника, но и судьба наших взаимоотношений, делается все, как и везде, как и в Украине, для того, чтобы страна раскололась, для того, чтобы наши общие... наша общая любовь превратилась в общую ненависть, в войну и разрушение, в грязь и ненависть. Это задача, которую исполняет сейчас посол. Прошу прощения, я знаю, что после такого публичного выступления, ну, мне не очень будет в Греции, но посол сегодняшний в Греции – это тот посол, который был в Украине во время...
Американский,
конечно, да. И, в общем, его работа в части разрушения нашего мира, она великолепна. Он прекрасно справляется со своей задачей. И я считаю, что всеми силами нужно защищать своих людей. Всеми силами. Если мы проходим правовую часть, скажем так, нам это не помогает, нужно включать все возможности: разведка, влияние, лоббизм, все то, чем пользуются Соединенные Штаты Америки успешно.
Да, нам надо проснуться, но для этой цели надо вспомнить, во-первых, кто мы. Поэтому я многократно говорю о том, что нужна идеология, иначе не будет понятно, на какой почве должна быть консолидация.
Александр перевернул свое впечатление о русском человеке в Греции на сегодняшний день и в мире. Каждый день тысячи публикаций. Тысячи публикаций. Человек, который сказал: я жизнь положу, пример того, что нужно делать. Почему? Зачем мне ехать в Россию? Двое детей, срок будет пожизненный, потому что 50 лет – это пожизненный срок. Не нужно этих демократических историй. У нас нет смертной казни. 50 лет, ребята, это смерть.
Это в Америке 50 лет?
Ну, уже. Да.
Мы должны прерваться. Я вам скажу простую и ясную. Вот, во-первых, ну, что говорить, только как сказал Александр, все слышно. Это, конечно...
Супругу его очень жаль.
Не хочу говорить категории «жаль». Это такие люди, которых жалость может только унизить, потому что они живут сейчас уже в совсем других категориях. Но, понимаете, я вам так скажу. Судить – судите. Мучить – не смейте.
Тимофей Мусатов, адвокат, был с нами в студии. Вадим Саралидзе, спасибо большое.